Добрый день всем. Мы присутствуем с вами на нашем очередном всеобщем мировом виртуальном уроке. Я не думал, что надо, но мне все время тут советовали по заявкам наших товарищей пройти еще раз статью «Свобода воли». Но мы сегодня ее, в принципе, и пройдем. Не раз мы об этом говорили, насколько эта тема важна, потому что мы в нашем мире совершаем огромное количество ненужных поступков. Если бы человек знал бы, что ему полезно и что ему вредно совершать, он практически из того, что он делает, наверное, ничего бы и не делал. Но 99%, по крайней мере, он бы обнаружил всех своих действий совершенно ненужными и даже вредными. Так что вопрос о свободе воли, то есть где я могу приложить себя, раскрыть необходимость тех или иных поступков и проградуировать их по степени важности, это вообще задача очень нужная для того, чтобы не проводить жизнь вот так вот, чтобы снова вернуться и без всякого результата, закончив ее, возвращаться в нее снова и снова. Так что надо нам как-то все-таки определить, где находится то единственное приложение моих сил, которое дает по-настоящему вечный результат. И в этом статья, эта тема свободы воли мне рассказывает. Мы понимаем, что в природе ничего не происходит зря. И, конечно, если мы производим какие-то действия, то даже если они и спонтанные, и необдуманные, без всякого понимания того, что происходит, все равно, неважно. Эти действия, они каким-то образом отображаются, ничего не происходит зря. Но вопрос в эффективности. Вполне возможно, что мы за всю нашу жизнь, прожитую, допустим, 70 лет, на самом деле были эффективны в нашей жизни всего лишь пару часов. Ну или пару дней, да даже если пару месяцев. И то вряд ли. Поэтому также в нашем деле, когда мы с вами участвуем в работе в группе, в занятиях, в наших распространениях или еще где-то. Как лучше себя приложить, чтобы максимально мы могли бы взять весь тот эффект наибольший от наших усилий? Где это возможно? И поэтому пишет так здесь Бали-Сулам, что на что же в нашей жизни мы можем влиять? Достаточно ли нам отпущенной свободы воли? Или мы проходим мимо нее, или затрагиваем ее, но совершенно как-то непроизвольно? Или эта свобода воли должна реализовываться нами сознательно? Или даже бессознательно, неосознанно действуем, мы все равно ее реализуем? Мы же как-то двигаемся вперед. Наука была рассказывает нам, что мы двигаемся вперед неосознанно в нашем предварительно духовном развитии. То есть на наших ступенях, там, где мы с вами развиваемся на ступени неживой, растительной и животной в нашей внутренней природе. То есть мы с вами развились от большого взрыва в неживой природе, неживая. Затем на земном шаре появилась растительная. И потом животная жизнь, природа. Все. А затем появился человек. И в человеке тоже произошло. В нем развилась природа неживая. Затем растительная. И затем животная. И в этих свойствах человек тоже развивался неосознанно. А затем появилось уже свойство в нем особое, которое называется человек. Человек в человеке, человеческий уровень. Значит, неживая растительная и животная природы, в ней мы развивались миллиарды лет. Человек появился и развивался на нашей планете в течение, ну, допустим, никто точно не знает, допустим, полмиллиона лет. говорят, 100 тысяч, 50 тысяч, 150 тысяч, никто не знает. Дадим ему больше. А вот человек в человеке развивается, это только с 21 века. Вот как. И только на этом уровне человек в человеке, подчеркнем, что это человек, это выше природы, в нем есть что-то особенное, в нем развивается неживая растительная и животная его природы, это внутренняя его природа, и человек, это все. Это все природа внутренняя. Внутренняя. Внутри нас. Внутри нашего животного тела развивается уже человек в нас. И вот здесь, только начиная с 21 века, у нас и появляется вот эта так называемая свобода воли. Но сказать откровенно, и она тоже в нас не сразу появляется. И человек, который развивается в нас, он тоже развивается по своим четырем стадиям. И в нем есть... Давайте мы так все-таки нарисуем. Нарисуем, что вот это с 21 века. А здесь мы все-таки тоже нарисуем. Значит, неживая растительное, животное и человек. Вот это внутреннее развитие наше. Это наше внутреннее развитие. Давайте это вычеркнем, чтобы как-то было. Вот это вот наше... вот это вот... наше духовное развитие. Это неживая часть, когда мы приходим в группу. У нас появляется точка в сердце. И плюс группа. А затем, когда мы начинаем сознавать, что мы должны в этой группе что-то делать, как-то двигаться, соединять себя, я плюс группа. Ну и животная часть, когда я уже начинаю двигаться, начинаю решать свою свободу воли. И человек – это уже подобие Творцу. Вот так мы можем с вами, может быть, немножко проградуировать наши ступени. Так что свобода воли, о которой мы с вами сейчас говорим, она, смотрите только где, на каком уровне, в общем-то, между нами начинает отождествляться. Но, в принципе, она начинается с первого раза. Везде она есть. Но на самом деле она реализуется на большой ступени. А, в принципе... Здесь, только здесь, на этих ступенях, давайте мы просто, только здесь, свобода воли нам дана. Вот только здесь. Значит, почему? Ну, в начальном состоянии, когда человек приходит только в группу, мы знаем с вами, что здесь еще нету никакой свободы воли практически, он не знает вообще, где он, что он, ему надо включаться, И что с ним происходит, он не знает. Он читает, он вместе с нами участвует во всем, но еще почему-то ничего нету. А затем, когда он достигает растительной своей части, то тогда он уже начинает чувствовать в себе всевозможные движения внутренние, падения, подъемы, для чего, почему, начинает спрашивать, начинает возмущаться, что с ним происходит. Здесь уже он входит в какую-то внутреннюю работу, в какие-то колебания. И здесь начинается поэтому и сравнение. Плохо, хорошо мне, я нахожусь в состоянии, значит, мне плохо или хорошо, а также есть тут правда и ложь. Он начинает решать в себе этот вопрос. Да? Что же делать с этими состояниями? Как они могут быть взаимосвязаны между собой? Правда, ложь, хорошо, плохо. И здесь он начинает себя выстраивать относительно свободы воли. Что значит свободы воли? Когда я волен или когда я не волен? Вот тут вот надо решать. Потому что если я действую по принципу, по выбору, хорошо или плохо, в соответствии с этим я решаю, то я решаю в соответствии со своим телом. И не могу решать, правильно это или нет. Если я решаю только, если ложь или правда, я тоже ничего не могу решить. Свобода есть только тогда, когда я предпочитаю правду, а все остальное, что во мне, остальное все, и плохо, и хорошо, и ложь, все-все, это не имеет для меня никакого значения. Я приподнимаюсь над этим. То есть это все внизу. А правда наверху. Если я решаю вот таким образом свое состояние, то тогда я решаю свою свободу воли. Как это можно сделать? Ну и он объясняет здесь Баля Сулам. А поначалу, естественно, в состоянии неживом и растительном, которое мы с вами проходим, то здесь, конечно, в этих состояниях мы еще ничего не можем сообразить. Начинается наша свобода воли только с животного состояния, когда я начинаю выбирать, что плохо, что хорошо, именно вот в связи с этим выбором. Но я к нему могу подойти только, если начинаю работать с группой. Потому что сам в себе, если я начинаю что-то выбирать, тогда я выбираю только на плохо или хорошо. Давайте перейдем на следующую страничку. Я это, может быть, нарисую более подробно. Если, значит, у меня есть анализ. Анализ телесный, я напишу. Это когда мне плохо или хорошо. Анализ телесный, то есть я один выбираю. И здесь не может существовать никакого правильного, неправильного анализа, потому что только соответственно с тем, что я чувствую, только это мною и руководит. Следующая ступень – это когда я начинаю отождествлять себя с группой, относительно группы. Это уже анализ не телесный, а анализ общественный. Это значит ложь или правда. То есть не я выбираю один относительно себя, а я выбираю не для себя, а для группы. Что такое ложь или правда? Творец тут вообще не, даже пока еще нигде не фигурирует. Значит, после того, как я могу с группой начать себя сопоставлять, насколько я близко к ним, далеко от них, желаю их, не желаю их и все прочее, после этого я начинаю только правильно выбирать свои ощущения личные. Мне плохо или хорошо? Относительно того, я нахожусь в правде или в лже относительно группы. Я начинаю себя все время перебирать. Какие у меня есть чувства в моих сближениях или отдалениях для пользы группы? Не для моей пользы относительно группы, а для пользы группы. Я написал тут «для группы». И в итоге из этих всех состояний начинаю я приходить к состоянию свободы воли. Почему свободы воли? Потому что если все мои, весь мой эгоизм, я и группа, и групповой эгоизм, то есть насколько я могу от группы что-то получить, находится внизу, а польза группы находится наверху. Вот это разделение между ними, это состояние, когда, я могу сделать такие расчеты, это и называется моей свободой, свободой воли. То есть к этому состоянию нам надо прийти, это очень непростое состояние, но зато это свобода воли, это мое состояние, оно мне абсолютно точно показывает уровень, на котором я нахожусь в духовном мире, каким образом я могу его измерить, как я могу его почувствовать, проанализировать, решить, правильно или неправильно, потому что все это решается прямо на моих глазах, в моих чувствах относительно меня и группы, которая находится передо мной. Поэтому нет здесь никаких проблем в том, чтобы правильно выбрать, правильно проанализировать, правильно все рассчитать. И поэтому мы не можем, говорит Баля Сулам, предъявлять какие-то претензии к высшему управлению, к Творцу, который не раскрыл перед нами чего-то. Он нас раскрыл перед нами все. Он нам дал все условия для того, чтобы мы могли сейчас между собой скоординироваться, собраться, соединить себя и окружающую среду в такой механизм, в такую систему, которая бы дала нам возможность обрести каждому из нас внутренний механизм анализа. Что такое хорошо, что такое плохо относительно моего тела, относительно того, кто находится вне меня, ближнего, так сказать, группы, или относительно Творца. И в то время, в те моменты, в тех случаях, когда я могу предпочесть желание ближнего выше своего, это называется, что я использую свою свободу воли, вопреки своему собственному, естественно, желанию эгоистическому, своим удобствам и так далее. Если это возможно. Я, конечно, прихожу к выводу, в итоге своих реальных действий в нашем мире, в итоге своих взаимодействий с группой, к тому, что это совершенно невозможно. И это потрясающее раскрытие. Я начинаю видеть, что я могу все, кроме одного. Думать о другом, заботиться, решать в его пользу, любить другого я не могу. Только не это. И это ощущение, раскрытие, называется осознанием зла. Осознанием зла той природы, в которой нас создал Творец. То есть, эта природа злая не потому, что я даже ненавижу других, а потому, что я ничего не могу с ней поделать. Даже если я желаю что-то с ней сделать, я вижу, что я не могу. Вот в мере своего желания, что как-то ее изменить, и сопротивление этой природы, что я ни в коем случае это сделать не могу – это-то и двигает нас вперед. В в таком состоянии, когда человек очень желает возвыситься над своим эгоизмом, приблизиться к группе, оно не может. Это состояние, когда он обращается к Творцу. Тогда ему нечего делать, он кричит к Творцу. Творец является ему. Творец говорит ему: «Бо, идем вместе к фараону, идем вместе к этой проблеме, что ты действительно хочешь подняться над собой, ты действительно хочешь выйти из этого Египта, из этого своего эгоизма. Хорошо, ты в состоянии? Нет, я тебе помогу». «Как? Ты должен дойти до такого состояния, когда ты убедишься, что ты ничего не можешь сделать сам, абсолютно не способен ни на что, но у тебя вместе с этим возникнет к этому огромное желание. То есть ты будешь готов на все, только чтобы подняться над эгоизмом. То есть хорошо и плохо для тебя не существует. Для тебя существует только одно – подняться в правде. Это то, что называется правда. Польза тех, кто вне тебя. И не важно, что с тобой. Если ты можешь в таком случае выйти из себя, ты не можешь, но ты согласен на это. Вот тогда я тебе это делаю, говорит Творец. Нет проблем. На это я способен. То есть ты до сегодняшнего дня работал вот в своем вот в таком вот эгоизме. Это был твой эгоизм. А сейчас мы сделаем с тобой, с твоей точкой в сердце, которая здесь была. Весь эгоизм – это сердце. А точка в сердце – это которая хочет из него выйти. Да? А сейчас я сделаю так, что ты оторвешься от своего эгоизма. Оторвешься от него. Каким образом ты оторвешься от него? Я его настолько, этот эгоизм, ужесточу. Да? Я его настолько отягочу. Настолько утяжелю, что он будет все больше и больше, и больше, и больше, и больше, и больше. И настолько станет в течение вот таких вот 10 раз, 10 ударов пройдут по тебе такие, что ты просто выскочишь из него. Это и называется выходом из Египта. И все это делается свободой воли. То есть человек должен сознательно понимать, знать, что он обязан достичь такого состояния, когда его зло настолько перевесит, что оно как бы его и поднимет выше себя. То есть при этом зло, оно утяжеляется. Сказано в Библии, что Творец говорит Моисею: «Идем к фараону, потому что я отягчил его сердце. Я добавляю ему этот эгоизм еще больше, и еще больше, и еще больше. А мы вместе пойдем к нему». Что значит «мы вместе»? А потому что один не в состоянии устоять перед ним. Но вместе – да. И таким образом ты, благодаря тому, что будешь держаться за меня, постепенно будешь подниматься, подниматься своей точкой в сердце, пока не выйдешь из него. Вот чему нам дана эта свобода воли. Пока еще. Дальше с этой свободой воли мы работаем еще и в других всевозможных системах, уравнениях сил, ступенях. Но вот эта вот свобода воли, она самое главное для нас, она сегодня для нас актуальна. Значит, давайте повторим вкратце, что мы тут прошли. Мы с вами говорили о том, что природа развивалась от большого взрыва по неживой, растительной и животной природе, и затем появился человек. Где-то, допустим, 500 миллионов, 300 миллионов лет назад, это не важно. Извиняюсь, тысяч лет назад. Затем этот человек развивался внутри себя в неживом, в растительном и в животном своем эгоистическом желании. Когда у него были эти желания только к тому, чтобы себя обеспечить, насытить, поднять себя выше других в чем-то, обезопасить, властвовать над другими и так далее. И затем человек. В человеке уже начинается желание. Я тут сократил, тут можно было бы нарисовать вот эту вот всю ступень, все эти ступени развития еще больше. Мы с вами говорим о том, что человек развивается по ступеням, когда он стремится только к пище, к сексу, к крову, а потом к богатству, к славе, к власти, к знаниям. Это естественный его процесс развития, и люди развиваются все в этом, и у каждого существуют все эти потребности, только они в разных как бы конфигурациях включены в каждого, в разных сочетаниях находятся в каждом. У одних больше стремление к этому, у других к этому, у третьих к этому. Но у всех есть одно и то же. Все, как мы все, состоим из одних частей тела, одинаковых частей тела, так же и наша душа состоит из одинаковых вот таких вот желаний, порывов душевных. Но затем происходит, как мы с вами говорили, развитие из богатства, власти, славы, знания к началу 21 века, развитие точки в сердце. И эта точка в сердце, с одной стороны, в нас начинает пробуждаться, а с другой стороны, пробуждается по сравнению с ней глобальное человечество. То есть мы начинаем ощущать уже какую-то другую картину мира. И вот здесь и получается у нас возможность свободы воли. Почему? Потому что хорошо или плохо. Мы с вами раньше всегда жили по принципу хорошо или плохо и решали все наши проблемы в этом ключе. И всем было все понятно. А сейчас включается еще одна ступень. То есть здесь хорошо или плохо я рассчитываю в системе эгоистической. Это мое эго. А правда и ложь я уже начинаю рассчитывать относительно точки в сердце. И вот насколько я могу поднять точку в сердце над моим эгоизмом, в этом и есть реализация моей свободы воли. К этому мы приходим постепенно. Сразу нельзя, но в нас мы видим, что во всем человечестве это методика определения себя, жизни, сути, цели, смысла жизни, существования и все прочее, это нам навязывается, это просто пробуждается в нас, заставляет нас решать эти проблемы, мы без них не можем. Оказывается, что просто так жить я уже больше не могу, я обязан знать для чего, ради чего и так далее. Ну и далее у нас с вами мы проходили следующая наша страничка, где мы объясняли, как реализуется это. Значит, если люди начинают ощущать, осознавать, что у них что-то возникает, какое-то внутреннее неудобство, пустота, то они сами приходят в группу. Для них явление в группу, я выбираю группу для группы, это автоматически. Мы видим, как все товарищи в нашем мире вдруг оказываются, потому как в них возникли эти желания, вдруг оказываются среди нас. А те, в ком не возникли желания, они нас не понимают. Они нас ненавидят. Они думают, что мы какие-то, ну, не такие, по крайней мере. Глупые, дурные, непонимающие, фальсифицирующие, может быть, чего-то. И так далее. Они, им не дано пока еще понять. Надо ждать, пока прозреют. Ничего не сделаешь. Значит, когда у нас появляется потребность в анализе ложь и правда над нашим эгоистическим желанием хорошо или плохо, тогда мы это можем решать только в группе. А в группе тоже, пока я прихожу в группу, пока я понимаю, о чем речь, пока я проходит несколько лет, и я начинаю слышать, что это, оказывается, Творец раскрывается между мной и товарищами, как-то где он тут между товарищами раскрывается. Когда я начинаю внутри себя видеть себя и товарищей, что это не вне меня, это во мне я начинаю ощущать такие категории. Я и группа, я и общество, я и другие, когда внутри меня происходит разделение меня на две части. Я внутри себя, и я снаружи, как бы вне меня. Когда то, что вне меня, внутри ощущаю я нечто вне меня, такая модель внутренняя, которая строится во мне, она мне дает ощущение моего внутреннего мира, и в нем я работаю. Мне не важно, что происходит вокруг. Я все делаю уже исходя из того, что происходит во мне. Во мне есть группа. Во мне есть я. И между мной и группой, я, которая во мне, я хочу в себе там, между ними, раскрыть Творца. Вот здесь вот и возникает самый настоящий анализ, что же мне делать и как решить эту проблему. И решается она с помощью свободы воли. Когда я понимаю, что только лишь подъемом над собой, подавлением эгоизма, но сам я не могу этого сделать с помощью высшего света, то есть с помощью Творца, то есть с помощью еще и третьей силы. Я, группа, а кто может сделать связь между мной и группой? Творец, свет. Этот свет должен сделать связь между нами. Он делает связь между нами, и тогда в этой связи, которую он делает между нами, я ощущаю потребность его лично раскрыть. Он сначала делает кли, место, где раскроется. Я начинаю ощущать, я его именно хочу. Раньше я хотел этот свет для своего эгоистического наполнения, а сейчас я хочу нет, сейчас я хочу быть в нем, в этом свойстве. И тогда раскрывается уже следующий этап, это когда я требую этот свет, чтобы он вошел в меня, чтобы он руководил мной, наполнял меня, был мною. То есть я меняю таким образом природу свою прошлую, эгоистическую, на природу отдачи, любви, на природу альтруистическую. Я желаю таким образом быть связанным со всем, с чем я могу быть связанным вне себя. Потому что вне меня находится Творец, вне меня, то есть вне моего первозданного эгоистического свойства. Вот таким образом мы решаем этот вопрос о свободе воли. А у остальных людей в нашем мире, естественно, что он никак не решается, они не достигают этого. Для них вопрос свободы воли – это чтобы мне дали нормально жить в этом мире, существовать, ходить на работу, получать зарплату, и никто бы меня не принуждал бы более-менее ни к чему. А то, что я нахожусь в таких каких-то обстоятельствах, ну ничего не сделаешь, это и есть жизнь. А мы достигаем свободы воли, когда мы находимся абсолютно вне всяких ограничений. Потому что, выходя за пределы эгоизма и обретая свойства отдачи и любви, я не ограничен ничем. Абсолютно. У меня огромное количество желаний. Все они находятся вне меня, передо мной, и я любой из них могу наполнить и при этом наслаждаться, потому что это желания мои. Только видятся мне они как внешние. И поэтому нет запрета. Нет никаких проблем с тем, чтобы их наполнить, и при этом, как радушный хозяин, наслаждаться тем, что ты наполняешь их, как своих гостей. И при этом кончается наше существование между непрерывными маленькими наслаждениями и большими длительными страданиями, которые сопровождают нас все года этой жизни. Потому что в этой жизни мы только лишь пытались бросаться от плохого к хорошему, а хорошее не может у нас дольше оставаться только лишь на мгновение, когда какое-то маленькое наслаждение, оно сталкивается с желанием и сразу же гасит желание, и поэтому само перестает ощущаться. И вот таким образом мы все время с вами должны гоняться за маленькими искорками наслаждения. В то время как в духовном мире, потому как я наполняю не себя, а других через себя, то наслаждение, проходящее через меня, оно постоянно, вечно. И оно только увеличивается, а не пропадает. Более того, если в нашем мире я не выбираю наслаждение, я не знаю, что в следующую секунду я захочу. Пить, есть, спать, каких-то наслаждений, каких-то наполнений, я не знаю. То в духовном мире я сам выбираю. Я сам выбираю свои будущие состояния. Я вижу, насколько оптимально то или это, насколько лучше, насколько ущербнее, для кого, для чего, как. У меня огромное количество, огромный выбор всевозможных связей, поступков и решений, и я свободен и в реализации своего будущего состояния. То есть свое будущее состояние я выбираю, и как его реализовать я выбираю, и я не чувствую при этом абсолютно ни от кого никакой зависимости. Потому что я каждый раз приобретаю природу Творца. И поэтому на меня он не оказывает давления. На всех, на нас в нашем мире Творец давит. Потому что задача его привести абсолютно всю природу от человека и до неживой природы вниз по всем ступеням к подобию себя. К подобию себя. И поэтому он давит на всех. А в то время, когда я иду вперед сам, сознательно, и делаю шаги еще прежде, чем он вызывает это во мне, то я становлюсь свободным. Вы можете сказать, ну да, какой ты свободный, ты должен все равно делать такие шаги, которые он бы в тебе сделал. Он бы во мне это сделал, если бы я дал ему это делать. А я ему этого не позволяю делать, потому что я иду быстрее, чем он посылает мне эти сигналы. То есть я сам, не зная его планов, не зная его желаний, не зная ничего, я сам ищу, рыщу, что лучше. И нахожу свои самые лучшие будущие состояния и рвусь, и иду к ним. И в моих ощущениях они все мои. Если бы я задержался, я бы получил это поневоле от Творца. В виде жесткого указания, в виде давления, даже в виде страданий, вплоть до войны и чего угодно. А если я иду вперед сам, то для меня это как приключение, как раскрытие каждый раз. Причем вольное раскрытие своих будущих состояний, своей жизни. Так что, становясь на уровень Творца с помощью свободы воли, я поднимаюсь над человеком, который во мне, и называюсь уже Адам, подобный Творцу. Ну, есть еще много чего тут говорить. Может быть, мы оставим время на вопросы.
Вопросов очень много.
Да.
Можно, да?
Да, да, пожалуйста.
Значит, несколько групп даже вопросов таких я постараюсь объединять. Вот одна из групп вопросов – это вопрос о том, а можно ли не рассматривая свободу воли, не задаваясь этим вопросом, выйти на связь с Творцом и как бы подняться в духовном. То есть, насколько важна вообще эта тема, или можно ли без нее обойтись?
Духовный мир – это то, что мы ощущаем в себе. Он градуируется на 125 ступеней. 125 ступеней – подобие свойству Творца или свойству света. Есть абсолютное свойство Творца или Света, абсолютное свойство, полная отдача. И оттуда и до нашего мира существует вот эти вот 125 ступеней. 125 ступеней. Далее. Этот свет, он существует в абсолютно свободном виде. Нет этих ступеней. Эти ступени во мне. Можно изобразить это по-другому. Не то, что я нахожусь здесь, вот моя душа, и сколько она ловит, столько она ловит. Можно изобразить это совершенно по-другому. Я нахожусь в океане высшего света. Океан света. И вот я в нем нахожусь. Насколько я могу? Вот я сейчас абсолютно ему противоположен. Если я противоположен ему, тогда я его не ощущаю. Не ощущаю. Это то, что есть у нас сейчас. Мы сейчас находимся в мире бесконечности, океан света, мир бесконечности. Я его совершенно не чувствую. Если я маленькую хотя бы частичку моего желания, маленькую какую-то часть своего желания, уподоблю свету, так? Вот это оно будет подобно свету. Желание, вот это все желание мое. Это желание делится на 0, 1, 2, 3, 4 уровня. Всего на 5 уровней. Так? То тогда в этом желании я ощущу свойство, которое и находится в свете. И ощущение света в себе даст мне ощущение так называемого мир осия. Самый маленький духовный мир. Если я это желание приведу в равновесие, в подобие свету, на следующем уровне, подобно свету, то есть желание мое большее, толще предыдущего, то я ощущу в нем подобие свету, я ощущу в нем свойство, как в свете, и оно будет называться мир Яцера.
Но при этом есть какой-то выбор вот в каждом из этих желаний?
При этом в каждом желании существует выбор. Я достигаю этого состояния с помощью свободы воли. То есть я работаю над собой, чтобы уподобить себя этому свету. Это возможно только при выборе, при правильном выборе решений. Мной, группой, между мной и светом, Творцом. Когда я это все делаю только для того, чтобы уподобиться свету. Все мои действия только для подобия.
То есть это осознанный свободный выбор человека.
Осознанный свободный выбор человека. И причем внутренне, как, пока я решаю эти проблемы, я все время нахожусь в анализе. Кто я, кто свет, творец, группа, какие между нами существуют взаимоотношения и так далее. Следующий этап. Да, тоже проявление между мной и Творцом, или светом, или группой. Но света-то я не вижу, Творца. Пока я ему не уподобился, свету, пока я ему не подобный свету, я его не вижу, не чувствую. Как же мне это делать? Это я делаю сначала с группой. Поэтому подобие свету – это в начале. В начале. Это подобие группе. А это с помощью вызывания на себя ормаки во время учебы. Это при помощи занятий и так далее. То есть тут существует целая методика, каким образом это сделать. Но все это только относительно света, относительно Творца. Как прийти к подобию Ему. А Он нам дал в нашем мире, в нашем состоянии, такие условия, в которых мы можем реализовать это подобие, прийти к Нему, понимая как, ощущая, где мы проигрываем, где мы выигрываем, что мы делаем точно, как мы идем к этому. И так каждый раз. Именно потому, что я и группа, это все равно, что я и свет, я и Творец.
Спасибо. Вторая группа вопросов. Все, да. Что связано с эгоизмом. Не всем понятно, в частности, вот нашим слушателям из Германии, из других мест. А почему надо подниматься над эгоизмом? Нельзя ли его задавить, аннулировать, отменить или вообще что-нибудь не такое
сделать? А если мы не обратим его в противоположное ему свойство отдачи, то в чем мы ощутим Творца, в чем мы ощутим свет, в чем мы будем существовать? Кроме эгоизма у нас ничего нет. В нас есть эгоизм. Творец создал желание. Смотрите. Вначале Творец создал просто желание. Желание. Потом этому желанию Он придал это желание. Придал ему желание и намерение. Это намерение для себя эгоистическое. А нам надо только лишь исправить его на альтруистическое. Все. Остается то же желание, оно абсолютно то же. Абсолютно не меняется ни в чем. Только постепенно оно в нас возникает по мере возможности исправить намерение. Вот и все.
То есть, если один раз, допустим, я это сделал, я могу остановиться и сказать, мне хватит?
Нет, не можешь. Тебя все время будут подгонять. У тебя существует здесь решимот. Как же? Смотри, есть у меня, допустим, 100% желания. Так? Творец создает на него 100% намерения. Намерения. Все. Это желание и намерение сейчас, они эгоистические. Для того, чтобы дать тебе возможность работать нормально, свободно, для этого и желание, и намерение не сходят до уровня нашего мира. И вместо 100% желания и 100% намерения есть у тебя 1% желания и 1% намерения. Вот это и есть наш мир. То, что ты в этом ощущаешь. Такой маленький эгоизм. Маленький эгоистик. Все. Теперь для того, чтобы тебе выйти из этого состояния, тебе здесь дают еще возможность начать менять свое намерение, точка в сердце. Если ты намерение меняешь, то есть ты берешь это свое желание, и только намерение ты в нем меняешь. 1% желания остается, а вот намерение 1% отдача. Ради отдачи. Это намерение. Намерение. Все. Значит, ты уже себя изменил. Ты этим поднялся уже вот этим махсом. И дальше постепенно в тебе меняется. Сейчас у тебя будет 2% желания и так далее. До 125 ступени. Желание тоже, которое было у тебя здесь, оно в итоге должно быть здесь, в конечном твоем состоянии. Только намерение должно перевернуться и быть на отдачу. Поэтому невозможно работать без желания. И наоборот, у кого больше желания, у того может быть и сильнее намерение.
И невозможно как бы тормозить, то есть надо постоянно...
А не, тормозить движение. Невозможно, потому что когда ты не сходишь отсюда со 100% до 1%, вот эти все проценты, они записаны здесь. Как это снизошло? И это и есть решимот. И эти решимот, они тебя вынуждают идти вперед. Они тебя подталкивают. Если ты не выполняешь их вовремя, то ты начинаешь ощущать удары. Удары судьбы во всевозможных видах.
Спасибо. И третья группа вопросов, касающаяся группы. Она у нас очень, ну, звучит сейчас практически вот во всех аргументах развития и средствах. Вопросы такие, вот в частности из Америки. Надо ли действия, которые мы делаем, анализировать с точки зрения пользы группе? Как их проанализировать, как их сформулировать для себя? Что является полезным для группы в данный момент? В чем тут мой выбор?
Для пользы группы, как я выбираю свои действия?
В частности, даже такие еще. По каким критериям выбирается правда в группе? То есть вот много таких вопросов именно...
Только по одному критерию, чтобы придать группе максимальное ускорение. То есть я должен заботиться о том, чтобы все мои товарищи были в максимальном воодушевлении, в максимальном устремлении вперед. Я должен их возбуждать, я должен их накачивать своим возбуждением, внутренним и невидимым, и снаружи, и внешним. Только в этом может быть мой вклад в группу.
А как это можно проанализировать внутри? То есть вот насколько я правильно попал вот в это направление?
Пытайся, и ты увидишь. Ты начнешь разбираться в этом, какие у тебя есть возможности. Но это единственное, что человек должен вообще делать в группе, в итоге. Он может делать миллионы всяких дел, действий физических, но все его направление, мысль, задача в том, чтобы придать группе максимальное устремление вперед, воодушевление, силу, тягу. И насколько он может ее толкнуть вперед своим участием, настолько он получает от группы возможность двигаться самому. А иначе у него сил собственных нет. Дальше.
Вопрос, несколько вопросов о виртуальной и физической группе. Как правильно относиться к виртуальной группе и как найти правильное место в ней? Возможно ли это в принципе или вот без физической группы никак не продвинешься?
Я думаю, что виртуальная группа может заменить физическую. У меня нет таких данных, у меня нет возможности это доказать. Но мне кажется, что сегодняшнее все развитие интернета, нас, нашего международного вот этого вот объединения, то, что мы вдруг видим, как насколько во время конгрессов вокруг всего земного шара собираются наши люди, как они чувствуют друг друга, даже находящихся на расстоянии, мы видим, что это возможно. И поэтому мне кажется, что в дальнейшем, может быть, даже нам и не надо будет проводить конгрессы какие-то, съезжаться куда-то. А вот мы договариваемся, что вот в это время мы вместе на связи виртуальной. И мы чувствуем, что как будто мы вместе все в одном помещении. Я думаю, что это очень скоро вообще реализуется. Ты хочешь что-то по этому спросить?
Я хочу понять, насколько... Вот даже такая виртуальная связь хорошая заменяет физический контакт. То есть в физической группе человек испытывает миллионы всяких ощущений, и непрерывно.
Несомненно, физическая группа на сегодняшний день, она дает человеку огромную возможность убедиться в том, насколько он отторгает от себя всех остальных, насколько ему тяжело с другими и так далее. Виртуальная связь, она смягчает эти проблемы. И с другой стороны, она более к нам... годна. Потому что мы очень большие эгоисты, мы с трудом выносим друг друга. Мы видим, насколько группа формируется, и немедленно начинаются в них проблемы. Так что возможно, что виртуальная связь, она призвана смягчить, демпфировать вот эти все проблемы наши и позволит нам более мягко начать соприкасаться друг с другом. И будущее покажет. Ближайшее, не такое уж далекое. Но будущее покажет, насколько мы вообще должны двигаться вперед в физической связи относительно виртуальной. И что из этих возможностей мы должны предпочитать. Я думаю, что все-таки мы в итоге перестанем ездить из страны в страну. Достаточно нам будет... виртуального общения, мы будем чувствовать, видеть людей, мы будем их понимать. Мы можем ездить, конечно, в гости, но в этом не будет необходимости для духовного контакта. Он будет четко ощущаться и по виртуальной связи. Кроме того, мы же должны понимать, что вся природа движется к интегральной связи между собой. Когда проявляется эта связь изнутри нас, я начинаю чувствовать товарищей и вообще весь мир, который очень близко ко мне вдруг находится. Вдруг всеобщая зависимость проявляется. Даже у обычных людей в мире уже возникает понимание, что мы зависим друг от друга. Смотри, что происходит в одной стране, немедленно в другой, в третьей. Что-то тут не хватает, что-то там вдруг тоже. То есть мы воздействуем друг на друга. А мир проявляется изнутри как единый. И поэтому в этом едином мире, конечно, мы будем чувствовать себя намного более сближенными. И я думаю, что вот эти конгрессы, перелеты, в общем, они перейдут в виртуальную связь. У нас есть еще время на одного вопроса, может быть?
Короткий вопрос. Ученица из Литвы спрашивает, из Клайпеды. А то, что я чувствую, что не хочу, чтобы другие духовно продвигались, и хочу только всего только себе...
А это
что
очень это, хорошо.
Что это такое?
Это осознание зла. Это осознание зла очень хорошее. А теперь надо только понять, что без того, что ты не поможешь другим духовно продвинуться, ты сама не продвинешься. Человек продвигается духовно только в той мере, в которой он помогает другим. Ничего не сделаешь. Это закон природы. Поэтому после того, как определено, что ты желаешь только добра себе, вот теперь подумай, как это добро для себя реализовать. И именно это приведет тебя... к необходимости возлюбить ближнего. Товарищи, нас всех. Мы на это готовы. Удачи всем вам. Обнимаю. И хорошего вам дня.